традиции, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах.
Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 30 апреля, 19 часов 7 минут. Меня зовут Юрий Буткин, добрый вечер. Программа «Баррикады». В Пресненском суде Москвы с последним словом выступила бывший руководитель Департамента имущественных отношений Министерства обороны Евгения Васильева. Ей инкриминируется мошенническое хищение средств военного ведомства путем продажи его имущества по заведомо заниженным ценам. Гособвинение попросило для... Васильева не единственный фигурант по этому делу. Для всех фигурантов дела обвинение попросило условное наказание. Для многих это было неожиданно. Для Васильевой попросили 8 лет условного наказания. Для остальных обвиняемых сроки от 4 до 6 лет. Оглашение приговора намечено на 6 мая. Но вот этот суд, если его представить как зеркало российского правосудия, что видим мы в этом зеркале? Об этом сегодня на баррикадах. Янис Юкша, адвокат, председатель Законодательного совета партии «Родина». Янис Александрович, добрый вечер.
Здравствуйте.
И адвокат, и общественный деятель Марк Фейгин. Марк Захарович, добрый вечер.
Приветствую вас.
Итак, господин Юкша, с вашей точки зрения, вот если суд над Васильевой — это зеркало российского правосудия, то что в этом зеркале мы видим?
Ну, здесь есть слово ключевое «если». Да. Я так не считаю. И поэтому мы видим сегодня то, что сторона обвинения сделала свое заявление о мере наказания Васильевой. Какая-то мера будет реальна, решит суд. Пока еще неизвестно, какая это будет мера и как это будет выглядеть. Поэтому говорить, ну, по крайней мере, преждевременно об этом.
Янис Юкша, адвокат, председатель Законодательного совета партии «Родина». Марк Фейгин, слушаем вас. Добрый вечер.
Ну, в известном смысле, конечно, отражает, потому что... Дело же не в приговоре. Я-то уверен, что приговор именно таким условным и будет, потому что по такого рода делам, с такого рода фигурантами, там можно долго об этом говорить, значит, никогда не бывает простых приговоров. Эти приговоры, безусловно, имеют некий ангажемент. В основном, так сказать, личностные, политические и так далее. Дело в том, что ведь мы говорим о том, что происходит в параллельных судах, когда людей за не то чтобы даже соразмерные тем суммам, которые инкриминированы, и, по-моему, в суде вполне убедительно доказано были, что Васильева имела, так сказать, преступные намерения их похитить. Ну, точнее, мошенническим путем, это 159, часть 4. Поэтому, значит, я думаю, что надо просто сравнить, а что в других судах происходит. Вот дело Навальных братьев и так далее. И вот тут возникают вопросы, а насколько независим суд... А я, например, воспринимаю российский суд по определенной категории дел как орган конституционной ветви власти, ну, как его, так сказать, урегулировано в Конституции, вместе со следствием и обвинением. Они все вместе, они не по отдельности, понимаете? Поэтому, разумеется, до приговора еще есть какое-то время, но я вот предвосхищаю, что приговор действительно будет условным.
Так, это Марк Фейгин, адвокат, общественный деятель. Это прямой эфир, 495-73-73-94-8. Это прямой эфир, телефон, смс-портал, тоже в прямом эфире. Можете присылать сообщение, плюс 7-925-48-94-8. Можно писать через сайт, можно писать через Твиттер. Янис Юкша, а вот то, о чем говорил сейчас господин Фейгин, ведь в других случаях очень часто и хищение-то меньше.
Ну, вы знаете, господин Фейгин говорил о чем-то другом, видимо. Я хотел бы вернуться к теме, просто обмолвившись, что на самом деле, если уж затронули дело Навального, то, в общем-то, люди стали, скажем так, уголовниками или получили уголовные наказания за содеянное ровно по тем же статьям. Соответственно, 159-е мошенничество присутствует.
Ну, и, кстати, хорошо, если убрать дело Навальных, ведь там, допустим, если начать сейчас читать первые отзывы по поводу дела Васильевой, кто-нибудь обязательно вспомнит кражу какого-нибудь телефона за 10 тысяч рублей и строгий режим.
Вы знаете, на заборах пишут вообще, читать это не нужно. А если говорить серьезно...
То есть не бывает подобного рода приговора?
Нет, ну, всякое бывает в этой жизни. Я хочу сказать главное. Вы знаете, иногда правосудие очень специфично. Например, я могу сказать, что Уголовно-процессуальный кодекс не подразумевает, например, в случае заключения под стражу, что подразумевает Уголовно-процессуальный кодекс, лицо признано виновным по приговору суда, как говорится, не дает возможности освободить его на второй день. Это дело касается Навального. Это вообще немыслимая история, я даже не знаю, как ее прокомментировать. Такое впечатление, что ну, просто по поводу Навального все силы нелиберальные сплотились с тем, чтобы его отпустить. Ну, удивительная история.
Понимаете, вокруг Навального просто очень много неожиданной информации. Вот,
очень,
например, наш слушатель Павел пишет: Навального посадят за то, что ему подарили рисунок, снятый из забора. Автор претензий, кстати, не имеет, а ей за 50 миллиардов дадут условно.
Ну, видите, какой у нас информированный, как там, Павел и так далее. Вообще все любят что-то говорить. На лавочках сидят бабки, жуют семечки. Помните, как Высоцкий пел? И беззубые старухи их разносят по домам.
Было,
ну, вот,
такое...
собственно, вот так.
Хорошо, Жираф Мариус пишет, но есть какое-то объяснение с точки зрения законодательства, почему требует условного приговора? Есть ли такие спекчающие обстоятельства, чтобы приговор в подобных случаях был до такой степени условным, Марк Фейгин?
Ну, я буду, в отличие от понятия, к юридическим понятиям апеллировать.
Прошу.
Да, значит, есть понимание соразмерности. Есть. Оно есть. Это, конечно, оценочное суждение в оценке судей. В данном случае обвинение, сторона прокуратуры, которая предложила именно условное наказание за содеянное, безусловно, должна руководствоваться вот этим понятием соразмерности содеянному. И я считаю, что здесь, конечно, говорить о соразмерности не приходится. Тем более, что ущерб нанесен именно государственным интересам в оборонном комплексе, так сказать, в армии. Это очень существенная вещь, которая, безусловно, является, как вам сказать, показательной. Это же очень важно. Если вы наказываете подобного рода преступлениями мягкими сроками, ну, в данном случае вообще условное наказание, то говорить о том, что можно победить коррупцию, жестко с ней борясь, ну, не приходится вовсе. Тогда, если это можно делать и получить за это условный срок, то это воспринимается обществом в значительной степени как допустимость подобного рода действий государственных лиц.
Господин Фейгин, вот только беззубые старухи рассказывают про реальные сроки за кражу телефона.
Нет, почему? Это реальность. Еще
зубастые молодые люди тоже рассказывают.
Нет, это реальность. Реальность. Такие вещи происходят, тем более, что нижняя граница, там, она установлена достаточно на низкой планке, можно получить реальный срок.
Это запросто. Так, но Иван...
это кража, это другое. Вот, то,
а, то, это тоже важно.
Ну, это другой состав. Мы сейчас обсуждаем мошенничество и, так сказать, ну, некоторые категории должностных преступлений, есть уж мы говорим о деле Васильевой, это немного другое. Но, тем не менее, безусловно, так сказать, соразмерности там отсутствует, понимаете? Ее критерии то они в законе-то четко не оговорены, но правосознание должен руководствовать суд.
Иван задает вопрос, есть ли у нас вообще правосудие, или страна все-таки больше живет по понятиям. Янис Юкша.
Ну, правосудие, конечно, есть, но правосудие отражает ту действительность, которая есть сегодня в стране. Ведь эти судьи, прокуроры, они же не с Луны прилетели, не с Марса к нам засланы. Это наши ребята, которые вчера сидели за одними партами с нами вместе. Они работают как могут. Можно привести массу других примеров и не в правосудии. И надо оглянуться на себя. Как вы говорите, не в правосудии будет смотреться в зеркало, а все мы. Что же касается самого факта вот подобного требования, значит, стороны обвинения, то хочется указать, конечно, я вот, например, бы не согласился с этим требованием. Конечно, преступление относится к категории тяжких. И, к сожалению, глубокому, я считаю, что в том числе это стало возможно, потому что ранее за подобные дела, если касаться Навального, есть еще ряд дел, подобные наказания уже применялись.
И это тогда, соизмеримые дела?
Соизмеримые, безусловно. Конечно, если не мерить по деньгам и не считать на калькуляторе, я говорю именно, я объясню вам как, я соизмеряю в юридическом отношении. Статья та же, например, часть та же, поэтому они соизмеримы. А уж, условно говоря, там больше, меньше, это уже вопросы другие.
Это Янис Юкша, Марк Фейгин. Вы понимаете соизмеримость дел Навального
и Васильева? Я бы употребил дефиницию сопоставимость, потому что соразмеримость двух дел – это нонсенс. Сопоставимость я здесь усматриваю по ущербу. Он предусмотрен, материальная сторона, по объективной стороне преступления – А размер ущерба-то как раз гораздо существеннее, особенно в такой отрасли, какой является, безусловно, стратегической отрасли. Это же не почта в деле Навального. Это, извините, оборона страны, так сказать. Мы догадываемся, значит, насколько ущерб существенен именно в этой сфере, которая и без того, прямо скажем, не в лучшем положении находится. Поэтому я считаю, конечно, это некий плевок. Безусловно, это вызов подобного рода приговор. Ведь вы понимаете, он же не находится в отрыве, а... Сердюков-то что получил, вы понимаете? Сердюков что получил? Министр обороны, который, в общем...
Так его, видимо, не в чем обвинить.
Нет, он амнистирован был. Он был просто амнистирован, его подвели под амнистию. Понимаете? А все-таки, будучи министром обороны, даже за действия Василия отвечает именно он. Я вам скажу, на Западе снимают с должности за то, что позвонит по телефону служебному за неслужебными целями. Представить себе на Западе, чтобы человек подобным образом распорядился государственным имуществом и получил бы условный срок, совершенно невероятно.
Это Марк Фейгин и вопрос Ивана. Теперь ваш ответ. Есть ли у нас правосудие или страна живет по понятиям?
Я бы не выразился словом понятием. Я считаю, что правосудие – это же некая функция суда, который является, будучи конституционной ветвью власти, является неким арбитром в нормальном состязательном процессе, таком, который, значит, урегулирован в Конституции, нормативных актах, УПК, там есть, мы говорим о уголовном производстве, и так далее. А вот этого у нас нет, понимаете? Он не выступает арбитром. У нас суд не является независимой конституционной ветвью власти.
Суд не является конституционной независимой ветвью власти. Янис Юкша, как вы это прокомментируете?
Ну, по поводу конституционной даже комментировать не буду. Надо, видимо, задачиться изучением государства и права. Что касается по поводу того, что является ли властью, конечно, да. Именем Российской Федерации выносятся постановления, решения, приговоры, которые в корне меняют судьбу людей, их имущество, которое, безусловно, разделяет часто жизнь на «до» и «после». Поэтому, безусловно, это очень серьезная, мощная ветвь власти, которая, я готов признать, не всегда работает, как хотелось бы, как и многие другие наши ветви и граждане и так далее и тому подобное.
У нас простите, одну минуту, я хотел задать вопрос.
Прошу.
Я ослышался, может, вы не считаете, что суд является конституционной ветвью власти?
Я не считаю, что суд является конституционной ветвью власти. Если мы возьмем, безусловное, деление власти на три ветви...
Продолжайте.
Нет, ну почему?
Вы задали вопрос, дайте возможность ответить.
Вот ответили.
Вы получили ответ.
Это передергивание, это нехорошо. Давайте все-таки будем корректно общаться. Так вот, если разделить власть как таковую на три ветви, не безусловный принцип Монтескье, который применяется и в нашей стране, то в Конституции, как в основном законе, это деление зафиксировано. Но, тем не менее, сказать, что суд – это конституционная ветвь власти, а, значит, парламент – конституционная ветвь, это просто ветвь власти, которая зафиксирована в основном в законе государства, что вот она есть.
Хорошо. Я напомню, это прямой эфир. С нами сегодня Марк Фейгин и Янис Юкша. Мы говорим о состоянии нашего правосудия. Люди все-таки пытаются понять вот эту разницу ответственности. 539-й пишет. У меня друг получил 6 лет за то, что, работая в метро, стащил и продал билеты на 1000 рублей. А тут за миллиарды предлагают условное наказание. Так не может быть. Это ужас, пишет Сергей. Марк Фейгин.
Ну, разумеется. Вы понимаете, ведь суд во многом еще и должен быть отражением позиции общества. Конечно, он должен индифферентен быть, знаете, у нас же, если разрешить, общество вообще бы расстреливало всех налево-направо. Но в вещах и вопросах, так сказать, такого масштаба, да, когда это речь идет о должностных экономических преступлениях такого масштаба, я повторяю, безусловно, общественное мнение отражает позицию, которая в обществе является принятой. И, допустим, негативное отношение к коррупции, его надо поддерживать. И, между прочим, приговоры такого рода, они этому, конечно, способствуют. Они дают негативный образ поведения подобного рода чиновников такого уровня. И если людей наказывают существенно, а почему их не должны наказывать существенно, я не понимаю. Почему Васильева, там, если будет скакать с клипами там, или с какими-то там вещами, то к ней надо отнестись более гуманно, нежели, так сказать, к другим чиновникам-коррупционерам. Вот это мне непонятно. Да, поэтому, а возвращаясь к последней вещи, ну, просто человек не читал конституционную, основу конституционного строя, поэтому тут даже обсуждать нечего.
Это ваша позиция.
Оставим юридический разговор,
да. Просто человек не читал. Господин Юкша, вот про друга из 6 лет, который работает в метро, вот как можно сравнивать эти случаи?
Вы знаете, их не надо сравнивать. Каждый должен наказывать за свое деяние, которое предусмотрено соответствующим законом, называется Уголовный кодекс. Что же касается...
Подождите, как можно...
Да. Их нельзя, надо сравнивать. Как можно, вы сказали, как можно сказать? Я сказал, нельзя сравнивать.
То есть,
это разные вещи, да, и части разные.
Кассы,
и то, и другое плохо. И то, и другое отвратительно. Значит, истощить и то, и другое. Значит, кстати, интересный момент, если обсуждать эту тему, существуют разные точки зрения, доктринальные и прочее, что, например, уличная преступность, как вариант, она опаснее многих других видов преступности. Ну, бог с ним. Я как раз согласен, что в случае вот как раз покушения на государственное имущество и собственность, конечно, наказания должны быть жесткими. И тут нет никаких сомнений, что то, что на сегодняшний день попросила, так сказать, сторона обвинения, ну, наверное, я с этим не могу согласиться. И я считаю, что наказание должно быть другое. Но я подчеркиваю, что наказание-то еще не измерено. То есть приговора-то нет. Есть некие точки зрения сторон. У нас состязательность процесса в суде. И суд вынесет решение. Если решение, если суд пойдет на поводу у, если, ключевое слово, у стороны обвинения, то я бы с этим, например, бы согласен бы не был.
Значит, первое, решение нет, в суде есть состязательность, и если это будет обеспечено, то вы не знаете, каким будет приговор.
Я, знаете, не
но
провидец,
вообще, но состязательность это естественное состояние для российского суда.
Вы знаете, здесь с определенными издержками, конечно, состязательность имеет место. Издержки имеют также место быть. Но главное здесь в следующем, что мы пытаемся что прояснить? То, что вот такая мера наказания, такая избирательная, может ли она применяться к определенным лицам? Нет, не может. Я считаю, что каждый человек должен существовать в правом поле, и, соответственно, если он нарушил закон, ну, к нему применяться должно быть наказание, которое применимо в этом случае.
Это Геннис Юкша, Марк Фейгин. По поводу состязательности, это свойственно российскому правосудию?
Нет, он как принцип по существу сейчас отсутствует. А основа состязательности, она предполагает равенство сторон защиты обвинения. У нас вообще нет этой традиции, существует еще с советских лет, чтобы на равных, значит, защита выступала вместе с обвинением. Такого не было никогда. И, между прочим, сейчас все действия власти, они направлены на то, чтобы еще в большей степени справиться, ликвидировать этот принцип. Потому что, например, новая позиция законодательного инициативы по объективной истине, с которой выступает Следственный комитет, это, безусловно, удар по состязательности уже окончательный. Поэтому, как принципу. Поэтому я считаю, что, разумеется, у нас все проблемы суда, в том числе из-за отсутствия состязательности и отсутствия его независимости суда. Понимаете? Мы сейчас говорим о категории самых резонансных и главных дел. Конечно, где-то дела решаются за взятки, где-то дела решаются, так сказать, где-то и законно, когда нету интересов за пределами этих дел. Ну, наверное, вот норма, да, дефиниция, наказание, пожалуйста, так сказать, защита обвинения, но, опять же, это не в принципиальных вопросах. А в принципиальных вопросах возьмите любые дела.
Равенство защиты и обвинения нет.
Абсолютно. И она даже не предполагается, потому что суд выступает как раз-таки не конституционный вид власти, а неким защитником государственных интересов. Он вместе с государством, понимаете? А он-то как раз, будучи конституционной ветвью власти, должен быть... Часто, между прочим, и выступать против государства в интересах общества.
Это Марк Фейгин, Янис Юкша. По поводу равенства защиты и обвинения перед судом, оно обеспечено?
Вы знаете, вообще я считаю, что ничего в жизни не бывает идеальным. Мы, конечно, должны стремиться к неким идеальным моделям.
Но есть же позиция как
правило.
Конечно,
конечно, безусловно. Так вот, я хочу сказать, что, конечно, такой обвинительный уклон в российских судах, скажем, имеет место быть, иногда даже превалирует. Но я хочу сказать, что ситуация меняется. Приходят новые люди, они думают по-другому. по-другому. Я не могу сказать, что и в этом аспекте, как с изменением в общественном сознании у людей, нет соответствующих изменений. И мы будем надеяться, что вопрос состязательности в итоге будет организован должным образом.
Теперь дальше. Юрий пишет через сайт говоритмосква.ру. У нас есть суды для своих, есть для чужих, есть для друзей, есть для врагов. За убийство судьи можно дать пожизненно, а за убийство слесаря условно. И единого суда для всех нет. А можно обеспечить единый суд? В принципе, ну хотя бы теоретически, Марк Фейгин.
Ну, во-первых, есть примеры. Мы говорим о том, что есть примеры, будь то в системе общего права, будь то в системе писаного права, у любой, возьмите хоть американский суд или, допустим, суд, тот же французский или немецкий. То есть мы говорим о цивилизованных, развитых системах правовых, которые создали суды как инструмент, инструмент отправления правосудия. То есть определенно об этом можно говорить. Мы живем в мире там, существенных явлений, мы понимаем, что ничего нет идеального. Никто об этом и не говорит, никто не ставит идеального суда. Но Россия, система судебная, поражена системно, вся система, понимаете? Не какие-то ее отдельные издержки влияют на правосудие, а просто вся, от начала и до конца она поражена.
То есть единый суд... Может быть, для всех есть примеры?
Да, да, в условиях политической демократии. Без политической демократии это абсолютно исключено.
Ну, хотел бы просто отметить, что судья является спецсубъектом, и даже есть соответствующие статьи в Уголовном кодексе, если, скажем, преступление направлено против специальных работников правоохранительных органов, судей, ну, в частности. Поэтому я хочу заприори сказать, что, конечно, наказание за убийство судьи будет значительно гораздо более глобальным, большим, нежели за убийство слесаря. Как бы это ни звучало, может быть, для кого-то обидно. Но то, что касается правосудия в мире, опять много вопросов. И система common law, общего права, англосаксонская, она, в моем представлении, тоже дает определенные сбои. Американцы творят чудеса, просто сажая невинных людей, в частности, наших граждан, из политических, в политическую угоду. Поэтому ничего идеального нет. Я еще раз хочу сказать, что наша система, она должна быть критиковаться. То есть, безусловно, у нее есть изъяны. С ними надо бороться, их надо поправлять. Но однозначно делать какие-то заявления, что вот у нас все плохо, а вот где-то там есть на неком острове все хорошо, это не совсем так.
912-й задается вопрос, может быть, у вас есть ответы. Интересно, чем давят на суд? Раз уж вы говорите, что есть какая-то такая проблема, кнут или пряник, Марк Фейгин?
А вы знаете, ну, это в разных случаях по-разному, но, в принципе, всегда это кнут. А как это ведь происходит? Вы знаете, что у нас судьи назначают указом президента. А вот никто не задавался вопросом, а кто их снимает, судьи? Их снимает вышестоящий судья. Там. Поэтому как судья может быть независимым в принципе, если он встроен в иерархию судебную? И это уже само по себе. Как давят на суд? В основном это председатели судов работают с составами судов, ну, с рядовыми судьями внутри этого соответствующего подразделения.
Если суд надавит, если на суд давят, то это давление кнутом.
Ну, опять же, я повторяю, это делает непосредственно на судью, давит председатель суда. Как эти вопросы урегулированы с председателем суда, это вопросы, выходящие за рамки
процесса. Но тут-то был вопрос, разница кнут или пряник. Вы говорите кнут.
Ну, слушайте, пряник у них есть. Пряник у них есть, суды вполне обеспечены. Нельзя сказать, что судьи там, и судебная система страдают безденежьем и так далее. Это было бы неправильно.
Это Марк Фейгин, Янис Юкша. Кнут или пряник, если есть давление на суд?
Бывает и то, и другое. Хотел бы сказать, что, конечно, безусловно, существует должностная иерархия, и председатель суда всегда находится над судьями вообще, они находятся в подчинении. Но хотелось бы отметить, что иногда ведь мы все с одной стороны рассматриваем, а представляете себе, что судья ведет себя неподобающим образом, недолжной квалификации, но кто-то должен, кто поправит его, или в конечном счете, кому пожаловаться-то. Ну, можно эту тему обсуждать, но я еще раз говорю, что работают разные системы, бывают очень принципиальные судьи, на которых невозможно оказать такое давление. Жизнь, она многогранна.
Это Янис Юкша. Янис Юкша и Марк Фейгин сегодня в программе «Баррикады». Мы говорим о состоянии российского судопроизводства. Сейчас 19.30. Только что на ленте новостей появилось сообщение о том, что Запорожский автозавод возобновил производство автомобилей. Это и другие новости в информационном выпуске.
Разговор непримиримых в программе «Баррикады».
Радиостанция «Говорит Москва», в студии Юрий Буткин. Мы продолжаем программу «Баррикада. Состояние российского правосудия». С нами сегодня Янис Юкша, адвокат и председатель Законодательного совета партии «Родина», и адвокат и общественный деятель Марк Фейгин. Прямой эфир можно писать через Твиттер, можно писать через сайт, через СМС-портал, а можно присоединяться по телефону номер 7373948, код города 495. Так, смотрите, сейчас я попрошу каждого из вас коротко прокомментировать некоторые замечания, которые написали наши слушатели, может быть, предложение о возможной реформе российского правосудия, а потом мы перейдем к звонкам наших слушателей. Вот 253-й пишет: пожаловаться на судью, может быть, сделать как у адвокатов, и вообще можно как-то сделать так, чтобы низового подчинения для судей не было. Янис Юкша.
Ну, на судью и сейчас можно пожаловаться. Другое дело, что, к сожалению, глубокому это не всегда эффективный способ. Поэтому здесь что комментировать? Конечно, может быть, нужно поработать в направлении все-таки неких вот таких вот возможностей контроля.
Янис Юкша, Марк Фейгин.
Ну, я на вторую часть отвечу относительно так, чтобы не давили. Ну, вообще, принцип несменяемости есть, да? У нас он практически не реализован. Вот. У нас все равно это встроено в административную иерархию определенную. Пожизненно надо назначать судей, ничего не поделаешь.
184-й пишет: в 40-е годы в прошлом веке в Советском Союзе оправдательных приговоров было чуть меньше 10%, а в России сейчас меньше 1%. Почему, Янис Юкша?
Я думаю, что мы будем сейчас не будем сравнивать системы, но хочу только сказать, что, видимо, лучше работает следствие, хотя иногда это вызывает улыбку. Но я хотел бы поставить под сомнение подобные цифры. Почему? Потому что только у меня было 3 оправдательных приговора полностью. Поэтому я думаю, что в связи с тем, что в палате адвокатов в московском регионе работает приблизительно 10 тысяч адвокатов, я думаю, эти цифры другие.
Янис Юкша, Марк Фейгин.
Ну, я не сравниваю, да, действительно, по цифрам всегда тут разные цифры, непонятно, как это все комплектуется, сравнивается. Я не берусь судить о том, насколько цифры отражают точно вот эту статистику, значит, 1% или сколько-то. Но оправдательных нет приговоров, потому что, во-первых, у нас те оправдательные приговоры, которые есть, это в основном суды присяжных, решения, принимаемые ими. И, как это ни странно, именно повышение роли судов присяжных, так сказать, увеличение составов, которым они должны бы судить были бы, тогда бы это бы способствовало объективно тому, чтобы число таких оправдательных приговоров росло. А у нас идет обратный процесс.
Фома через сайт «Говорит Москва» и как раз и пишет об этом: присяжные заседатели по большинству статей и ежегодная выборность для судейских. Вот основа правосудия, чего нет у нас. Янис Юкша?
Не уверен. Конечно, наверное, можно говорить, что никто ничего не придумал лучше, как суд присяжных. Но я хочу сказать, что присяжных, я думаю, можно обмануть. Часто болтун с хорошим подвешенным языком может заполоскать мозги непрофессионалам, и в итоге они могут принять и неправосудное решение. Это неоднозначно так.
Это не может быть однозначной
основой правосудия. Не может быть однозначной основой правосудия.
Спасибо. Янис Юкша, Марк Фейгин.
Это должно быть основой правосудия, суд присяжных.
По большинству статей?
Ну, большинству. Я имею в виду, прежде всего, нужно определенную категорию выбрать.
Дальше,
да?
Там про выборность
судейских
идет.
Там по лицам, по составам мы должны смотреть. Сейчас идет, повторяю. Нет, я к выборности отношусь очень осторожно. Мировых судей надо выбирать, да. С этим я согласен. Но этот процесс есть. Он имеет место. Он вроде бы должен развиваться. Ну, понятно, как это у нас все делается. Да, значит, через одно место. А вот то, что касается в целом выборности даже коронных судей, вот тут у меня уверенности нет, потому что это не дает позитивного опыта в этом смысле.
524-й рассказывает о собственном опыте, пишет: прошел все судебные заседания от Московского районного до Верховного, от городского арбитражного до высшего арбитражного, и удивила непрофессиональность судейских, слабое знание ими процессуальных кодексов. Это правда так, Янис Юкша?
Я немножко больше времени займу. Английская песенка: не было гвоздя, подкова пропала, не было подковы, лошадь захромала, командир убит, конница разбита, армия бежит, враг вступает в город, пленных не щадя, потому что в кузнице не было гвоздя. Нету образования, нету специалистов. Значит, специалистов нет, работаем с теми, так сказать, кто есть. И так далее. А почему нет образования? А нету преподавателей. Опять много-много системных проблем. Система, конечно, мы работаем, изменения есть, работать надо, И, конечно, часто люди, которые работают не только в судейском сообществе, это в правоохранительной системе.
С профессионализмом проблема есть.
С проблемой в адвокатском сообществе. Ну, полуграмотные люди иногда работают в этом направлении.
Янис Юкша, согласен, Марк Фейгин.
Ну, можно об этом говорить, что, значит, там где-то низкая квалификация. Но, вы знаете, это только лишь один из существенных моментов. Потому что позволяла же она и в советские годы, кстати, там не то, чтобы уж сильно был уровень выше, там в каких-нибудь сельских судах, там, районных, но работала. Мы говорим о системе в целом. Вот система порочна. Да? Почему? Потому что она не является в полном смысле свободной, независимой от других ветвей власти. В этом беда, понимаете?
Константин Кушнер пишет: правосудие — это все равно, ведь мимо денег не пройдешь, и поэтому у кого больше денег, то у того всегда будет больше прав. Янис Юкша.
Ну, хорошо, а как быть, если субъекты одинаковы? Конечно, много шуток по этому поводу есть, но я все-таки не стал бы однозначно говорить об этом. Мне известны случаи, когда люди были готовы заплатить деньги, и большие деньги, и ситуация однозначно не работала. Поэтому не все так однозначно, и деньги не всегда приносят успех.
Янис Юкша, Марк Фейгин.
Ну, вы знаете, я вообще бы воздержался от этого ответа, потому что я ни разу ни одной взятки в жизни не давал, поэтому как бы... Да, конечно, деньги, безусловно, влияют, это неумозрительное заключение, мы это знаем все. Есть и взятки, есть и сила денег как таковая, сила связи, влияние и так далее. То есть они, конечно, производные от денег. А от чего же еще?
Теперь, Юрий... Кстати, извините, хотел добавить. Это вообще-то во всем характерно. Некоторые считают, там, преподаватели в вузах тоже деньги. Ну, есть же и там совершенно люди, которые абсолютно никогда, потому что никогда. Поэтому это человеческий фактор, совершенно однозначно.
Так, у адвокатов, пишет Юрий, вообще порой нет квалификации, особенно у бесплатных, которые, как он пишет, на подкормке у прокуроров. Это правда?
Ну, я хочу сказать, такое, наверное, имеет место быть. Однозначно сказать нельзя, там разные люди. Но в основном люди, которые работают, хотя есть, я не буду отнимать ваше время, рассказывать по специальных выстроенных системах в этом ключе. Есть люди, которые, вернее, которые берутся бесплатно и кормятся с рук следователя. Конечно, безусловно, они не всегда защищают интересы своего клиента.
Адвокаты бесплатные могут быть, во-первых, на подкормке, во-вторых, без квалификации. Марк Фейгин.
Нет, ну, смотрите, какая штука. По 51-й вот адвокаты, они... с ними большая проблема, большая беда. Этим все время занимается, кстати сказать, Московская палата. Она пытается хоть что-то с этим сделать. Более хуже. Там не просто низкая квалификация, но это там еще как-то можно решать. А вот они действительно, ну как, выступают некой прокладкой между следствием и обвиняемым, да?
И вся система работает как единое.
Конечно, единое целое. Уже и адвоката уже нет. Понимаете, вот я сказал, что суд, обвинение и следователь вместе. А тут еще, представьте, с ними еще и адвокат. Вот это гораздо сущее. Но я хочу сказать, это преступление. Если адвокат так поступает, если он против интересов своего доверителя поступает таким образом, таких людей не просто надо гнать из адвокатуры, они должны сидеть.
Хочу, кстати, с этим согласиться.
А много ли примеров того, что подобное происходит?
Очень мало.
Но они есть.
Они есть.
Марк Фейгин, Янис Юкша. Господа, я попрошу вас надеть наушники. Наши слушатели к нам присоединяются. Вот этот, я думаю, да. 7373-94,8. Телефон прямого эфира. Слушаем вас.
Здравствуйте.
Алло. Только радио потише.
Алло.
Да, вы в эфире. Мы слушаем вас.
Меня зовут Юрий. Я попрошу уважаемых адвокатов, ну, больше я верю Марку Фейгину. Какова процедура амнистии? Может ли быть амнистия до вынесения приговора или на стадии следствия? Или после, вот, допустим, дата прошла, 9 мая, после этого можно ли амнистировать или нет? Вот.
Ну, это частный случай. Ну, давайте, если есть короткий комментарий. Господин Фейгин, господин Юкша, есть возможность прокомментировать?
Всегда есть возможность прокомментировать. Это зависит в первую очередь. Амнистия принимается Государственной Думой, это в виде закона. И, соответственно, там указано, какие лица попадают под амнистию.
Но вот до приговора.
Да, это возможно. Люди, находящиеся под следствием или в стадии как бы рассмотрения определенного. В ряде случаев это возможно.
Юрий пишет, мол, яркий пример, когда назначенный адвокат посоветовал женщине, которую ФСБ обвинила в госизмене, за звонок в посольство признать вину. А вот это как можно прокомментировать? Как это характеризовать, Марк Фейгин?
Ну, смотрите, адвокат Стебенев, который участвовал в этом процессе...
Насколько я понимаю, он пострадал.
Да, соответствующая комиссия, дисциплинарная палата, она лишила его статуса. Ну, там у нее есть право обжалования, я думаю, там какой-то процесс идет, я просто не знаю, да? Значит, там было не столько даже то, что он советовал или не советовал, это поди докажи. Нет, он сделал несколько более существенных процессуальных вещей. Он не подал на обжалование решение суда первой инстанции об избрании меры пресечения. Вот это очень существенно. Раз. А во-вторых, когда он комментировал публично, он говорил о том, что под обвинением есть существенные основания. То есть он таким образом действовал против интересов своего доверителя, поскольку он фактически признавал версию следствия, версию обвинения по отношению к своему клиенту, вы понимаете? И таким образом, конечно, ущемлял его права.
Это
и...
яркий пример
яркий
проблем.
Яркий пример, да.
Янис Юкша.
Вы знаете, в законе четко написано, что адвокат не имеет права признавать своего подзащитного виновности, тот не признает это. Я хочу согласиться, да, конечно, безусловно, он не должен был этого делать, он нарушил закон. Думаю, что соответствующие меры к нему будут приняты. Но я хочу отметить по поводу женщины. Представляете себе, женщина, которая звонит в некое иностранное посольство, что-то рассказывает. Ну, по меньшей мере, странный поступок, если обсудить именно как
вряд
факт.
Вряд ли ее поведение имеет отношение к состоянию правосудия в стране.
Ну, может быть, к другому состоянию, болезненному, может быть, да.
7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день.
Прошу.
Ну, маленькая ремарка, вот, скажем так, я прошел уголовное производство на своей шкуре, и вот сейчас как бы занимаюсь арбитражным производством. Вот. А по поводу 1% оправдательных приговоров, это данные госпожи Егоровой, это председателя Мосгорсуда, и господина Лебедева. Вот, это раз. А второе, значит, по поводу дела производства, скажем так, оправдательных приговоров в Союзе и сейчас. У меня, скажем так, ну, достаточно мой близкий, ну, скажем так, друг. Это как бы, один из судей высшей, как бы, ну, скажем так, один из судей так, апелляционной инстанции, и его отец, который тоже был судьей в Советском Союзе. Так вот, скажем так, собираясь за чашкой чая, судья, который был судьей в Советском Союзе, говорит, я был гораздо более свободен в своем, ну, как бы, в своем мнении, в своих решениях, чем сейчас. Действующие судьи, которые боятся и протестов, и прокуратуры, и боятся и там непонятно чего.
Боятся протестов прокуратуры. Неужели правда судьи этого боятся? Я не Сюкша.
Ну, я не буду комментировать, это честное мнение. Не уверен, что судьи, вносящие приговор, боятся никаких протестов.
Одно дело бояться начальника, другое дело.
Ну, что комментировать, ну, это мнение человека.
Хорошо, Янис Юкша, Марк Фейгин.
Есть такая адвокатская байка, да, значит, говорят, о чем думает судья, вынося приговор. Ну, все спорят там об этом, о том, оценка и так далее. А он думает, отменит, не отменит, вот так говорят. Вот, то есть следующая инстанция отменит или не отменит. Поэтому, видите как, там средств давления на судей огромное множество, так сказать, не только сугубо процессуальных, законных, ну, отмена решений вышестоящим судом, это же тоже некий укор, упрек, так сказать, судей нижестоящей инстанции, значит, решение было вынесено с каким-то существенным нарушением или необоснованно. Значит, но мы-то говорим о внепроцессуальном давлении, когда вызывают и говорят, что, слушай, вот так надо. Вне зависимости от того, как там, предписывает закон, фактический материал, ты, принимая вот такое решение, это преступление.
7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Константин Ищелков. У меня к уважаемым адвокатам такой вопрос. Вот хорошо известно, что 282-я статья в народе называется русской, и практика судебная показывает, что по этой статье привлекаются в основном русские люди. Вопрос, какие причины для этого видят уважаемые адвокаты? Спасибо.
Спасибо вам, Марк Фейгин.
Ну, я знаю по этой статье привлеченных и евреев, и татар, и так далее. Значит, но она почему звучит как русская? Потому что очень много русских националистов привлечено именно по 282 статье экстремизм. И поэтому сложилось такое мнение. Но сейчас, уверяю вас, все уже скорректировалось. Уже, так сказать, по этой статье уже очень много народа притягивают. Вот, поэтому... А я вообще считаю этот состав, которого нет, кстати, ни в одном европейском законодательстве, экстремизм, значит, я считаю, что это политически аргументированный, политически ангажированный состав, который служит интересам власти.
Марк Фейгин, Янис Юкша.
Ну, здесь мне сложно как бы прокомментировать. Хочу не согласиться со словами «притягивает». Я хочу сказать, что эта статья применяется к лицам разных национальностей. И вообще национальный вопрос лучше не трогать, потому что мы сейчас можем уйти от темы нашего разговора вообще. Она не юридическая будет плоскость, а все-таки
хорошо.
Мы здесь юриспруденция
пытаемся. 757-й через СМС-портал спрашивает, а какое вообще наказание возможно для судьи? И дальше пишет, что-то я не слышу, чтобы часто снимали с должности, к примеру, за неправомерное решение, Марк Фейгин.
Нет, бывает, такие случаи бывают. Очень-очень редко. Суд, конечно, стремится, там есть у них своя комиссия, которая рассматривает эти вопросы, там за неэтическое поведение, кстати, могут лишить мантии и так далее. То есть это происходит, но это единичные случаи, и, скажем так, никогда не накажут судью за неправосудный приговор, который ему предписали вынести. Не тот, который он вынес сам по себе, это редкость большая, если судья вдруг что-то там такое сделал вне рамок, ну, некой омерты, да, неких договоренностей, которые все понимают. А вот я повторяю, за это никогда не снимут мантию, понимаете?
Но вообще какое наказание возможно для судьи?
Нет, ну вообще преступление против правосудия – это статья Уголовного кодекса. Его можно и судить за это.
То есть только
конечно.
Суд? Для судьи возможен только суд?
Нет, ну почему? У них своя дисциплинарная комиссия. Соответственно, в Верховном суде. Они этим занимаются. Как внутреннее наказание, так и наказание, значит, уголовное.
Марк Фейгин, Янис Юкша.
Вы знаете, есть, не будем называть фамилии, достаточно известные дела, и действительно судьи получали, были наказаны в уголовном порядке, конкретные сроки. Я хочу сказать, что есть понятие спецсубъектов, и на сегодняшний день специальные зоны в России для спецсубъектов, они переполнены. Кого там только нет. И адвокаты, и прокурорские, и гаишников много, и так далее. Там есть и судьи. Поэтому, конечно, безусловно, нарушают закон разные категории граждан. Кто-то в большей степени, кто-то в меньшей. Ну, и судьи не исключение.
А что такое вообще неправомерное решение, и как часто такое встречается, Марк Фейгин?
Ну, категория неправомерное решение – это... законное решение, но неправомерное, да, то есть судьи выносят неправомерное решение, когда в мотивировочной части нет достаточных оснований для вынесения резолютивной части, например, да.
Если, допустим, такое бывает часто?
Налево-направо. Налево-направо, то есть, так сказать, судьи, они вообще часто, известно, переписывают обвинительное заключение, ну, по уголовным делам мы сейчас обсуждаем.
Но за неправомерное решение судью не будут наказывать?
Нет, не будут. Его решение могут отменить.
Но оно законно.
Не будет. Да, оно законно.
Марк Фейгин, Янис Юкшик, что такое неправомерное решение, как часто такое бывает?
Мне сложно даже комментировать эту ситуацию. Почему? Потому что в законе написано, что какое решение должно быть. Если судья отклоняется от закона, то есть выносит решение, не соответствующее как бы букве, а иногда и духу, это решение будет отменено. Если будет доказано, что судья это сделал каким-то образом умышленно, то есть он имел какой-то интерес, видимо, должны проводиться следствия, и, соответственно, лицо должно быть наказано. Что иногда и происходит. Причем, более того, к сожалению, глубокому, судьи иногда доказаны определенные есть истории, когда судьи участвовали в целых группах определенных преступных. Это ужасно, но такие факты есть.
134-21-35, вам ближе позиция, которую занял сегодня Марк Фейгин. 134-21-36, вам ближе позиция, которую занял Янис Юкша. 134-21-37, вы голосуете против всех. Код города 495-й, не забывайте, код города для всех трех номеров 495-й. Голосование пошло, тут один из наших слушателей, как пример того, что судьи несут наказание, пишет, во Владимирской области возбуждено уголовное дело в отношении уже бывшей федеральной судьи Хохловой, которая за мзду, как пишет Юрий, выносила неправосудное решение. Вот я только посмотрел, в 2013 году возбуждено это дело, и других новостей за все это время не было.
Я вам приведу пример. Был такой судья УС, по-моему, я боюсь спутать фамилию, из Ульяновской области.
Это он... мост, это ДТП.
Да, мост раздавил ДТП, и он ничего не получил. То есть в Московской области рассматривалось это дело. То есть говорим ли мы о корпоративном, так сказать, солидарности, корпоративном этике, которая прикрывает судья? Она тоже, конечно, существует.
Алекс пишет, сможет ли судья получить срок, если посадит Васильеву неусловно, и будет ли ответ на этот вопрос давлением на суд?
Ну, конечно, нет. Я думаю, что если суд применит к ней иную меру наказания, ведь самое интересное, что сторона обвинения, она подтвердила свое обвинение, указав о том, что она считает виновной Васильева в совершении определенных деяний, но меру наказания, которая предложена, вот она и обсуждается, мера. Ну, вот общество считает, что она недостаточная. Прокуратура считает, в виде, то есть государственное обвинение в лице прокуратуры считает достаточным. Суд может не согласиться с этим мнением и вынести реальный срок. У нас ведь как считается, что если не посадили, вроде как ничего не случилось. Это не так.
134-21-35, вам ближе позиции Марка Фейгина. 134-21-36, позиции Яниса Юкши. 134-21-37, вы голосуете против всех. Голосование продолжается, код города 495 и 495 код, если вы звоните в студию в прямой эфир, номер 7373-94-8. Добрый вечер.
Добрый вечер, Юра. Это Абдул вас беспокоит. У меня вопрос обоим адвокатам. В древние времена, говорят, были судьи или 12, или 24, или 27. Если они все выносили одинаковые решения присяжных, весь суд решался, что человек невиновен. У меня такое ощущение, что наши судьи, начиная от мировой, заканчивая чуть не там конституционной, одинаково думают. Вам не кажется, что это вообще неправомерно? Одинаково думать столько людей не могут. Все-таки у каждого должно быть свое мнение. У нас отменяется, а потом другой суд применяется. Вроде бы итог один и тот же. Эта система как-то вот таковой. Не должна же так работать. Но люди же не могут одинаково думать, столько народу-то.
Я не с Юкша.
Ну, я так понимаю, что вся претензия, что люди одинаково думают. Ну, у нас, если большое число людей думают одинаково, за это они не могут быть наказаны. Если они, конечно, да вообще за мысли вряд ли можно наказать.
Здесь судья вот ведь должен...
Ключевое слово было, мне создается ощущение. Сложно комментировать ощущение.
Марк Фейгин.
Я думаю, что речь не о том, что они одинаково или не одинаково думают, а о том, что их заставляют в одном и том же направлении действовать и думать. Потому что как судьям, отправляя свои функции как судей. То есть некое предписание. Где-то гласное, где-то негласное, неважно. То есть, если, например, определенная категория преступлений или определенная категория лиц, политических лиц, кстати, преследуются, то это понимание общее, там им не надо думать одинаково, их не спрашивают, как он думает, надо этого человека привлекать к уголовной ответственности, сажать, наказывать или нет. Его не спрашивают судью.
Добрый вечер, как вас зовут?
Добрый вечер, Сергей, Москва.
Прошу.
Такой вопрос гостям, так сказать, сверить ощущения. Складывается впечатление, что у нас в последнее время вполне себе оправдательные приговоры негласно заменены условными сроками, что метафорически истолковывается как «мы ничего не можем тебе вменить, но радуйся, что легко отделался». Так и это.
Я не с Юкша.
Ну, вы знаете, нет, мне не складывается такое впечатление, но на самом деле, понимаете, мне очень... Вот сейчас вот я скажу, что я ушел от ответа, мы начнем говорить об общей гуманизации, там, законодательства, применении и так далее. Я еще раз хочу настаивать на своем. Несмотря на то, что я считаю, что если подтверждение вины Васильевой, так сказать, которое было, будет сделано судом, то за это деяние нужно наказывать соответствующим образом, то есть реальным сроком. Что касается условными аспектами, но это не тот случай. Хотя условные, как бы, наказания тоже должны применяться. И но я считаю, что вот количество их должно
ощущение,
расти. Ощущение,
о котором говорил наш слушатель, у вас
нет.
Нет,
нет.
Хорошо. Конечно. Марк Фейгин.
Да, я просто знаю примеры конкретные, когда лиц абсолютно невиновных наказывали условными сроками. Ну, или там разные вариации были.
Например. Ну, вместо оправдания.
Ну, например, Даниил Константинов, которого обвиняли в убийстве, там сказать, на другом конце Москвы, когда он в то время находился на дне рождения в другом совершенно месте, на дне рождения своей матери. Понимаете, обвинили в том, что он убил вот какого-то то ли панка, то ли какого-то. Хотя очевидные доказательства были представлены, судьи они звучали, это же не то, что обывательское мнение. Были представлены защиты, и его все равно осудили. Да, и он вынужден был уехать.
Сюда я в развитие буквально два слова. Хочу сказать, что иногда бывает, когда даже следствие, понимая, что позиции его не самые крепкие, пытается договориться. Вот давайте вы там не будете сопротивляться, но для этого я адвокат. Должен быть хороший адвокат, правильный адвокат, который будет бороться за своего клиента.
Это была программа «Баррикады». 75% тех, кто приняли участие в голосовании, проголосовали за позицию Марка Фейгина и согласились с тем, что говорил он. 13% согласились с тем, что говорил Янис Юкша, и 12% проголосовали, что называется, против всех. Господин Юкша, господин Фейгин, я благодарю вас. Спасибо.
Спасибо вам.